Антиутопия Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». О чем она на самом деле? «451 градус по Фаренгейту» — самое известное произведение американского фантаста Рэя Брэдбери, стало классикой мировой литературы. Но часто ее понимают упрощенно как апологию высокой культуры, которую уничтожают тупые и злобные люди. На самом деле все гораздо тоньше и сложнее. А как? Разберемся в новом видеоэссе Академии журнала «ФОМА». Драма номер один. На порядок страшнее, чем кажется. 451 градус по Фаренгейту по праву стоит в одном ряду с «Мы» Евгения Замятина, «Дивным новым миром» Олдоса Хаксли, 1984 Джорджа Оруэлла и многими другими, не столь известными книгами. Утопия, то есть художественное изобретение идеального общества, возникло еще в античности. Государство Платона можно считать утопией. Само слово «утопия» дословно «место, которого нет», появилось благодаря одноименному произведению Томаса Мора. Затем были «Город солнца» Томмазо Кампанеллы, «Потерянный рай» Джона Мильтона. Однако, если говорить о наиболее известных антиутопиях прошлого века, то первым в голову приходит 1984 Джорджа Оруэлла. Этот роман не только показал глубинную суть тоталитаризма, но и изложил целую литературную традицию, стал центром жанра. В чем суть этого стандарта? Некие радикальные группировки преступным путем захватывают в государстве власть и сознательно превращают жизнь населения в ад. Уничтожают не просто несогласных с такой политикой, но и всех, кто недостаточно восторгается происходящим. Контролируется каждый шаг человека, каждый его чих. Кем контролируется? Могущественными спецслужбами, действия которых не ограничены ничем. Запрещается примерно все. Граждане становятся бесправными рабами тех, кто управляет. Из людей выдавливается все доброе. Их сознательно и целенаправленно делают злыми и глупыми. В общем, вся страна превращается в Мордор из Толкиновского «Властелина колец», только без магии. Перед нами же не фэнтези, а социальная фантастика. Главное, что беда приходит извне. Беду приносят злодеи. Примерно как в том же «Властелине колец», где недобитые орки во главе с недобитым Саруманом захватывают власть Хоббитании. Так вот, 451 градус по Фаренгейту совершенно не вписывается в эту схему. Нет никаких злодеев, захвативших власть США. Время действия романа – начало 21 века. Все сложилось медленно, постепенно и само собой. Никаких харизматичных личностей, вождей, никакого нарушения американской конституции. Никаких радикальных политических партий, стремящихся кнутом загнать человечество в рай земной. Строго говоря, даже и тоталитаризма в его обычном понимании там нет. Никто не предписывает, что и о чем надлежит гражданину думать. Нет официально утвержденной идеологии, транслируемой из каждого утюга. Все внешние атрибуты демократии, включая выборы, существуют. Единственная идеологическая служба – пожарные. По своему масштабу и по своим полномочиям заметно уступает даже реально существующим в современном мире силовым структурам, не говоря уже о всемогущем Министерстве любви из романа Оруэлла. В самом деле, что делают пожарные в романе? Сжигают книги. Да, вместе с домом их владельца, но самого владельца при этом не репрессируют. Далее население вовсе не бедствует. Хлеба и зрелищ навалом. Практически всех все устраивает. Обыватели не выглядят запуганными. И поэтому книга Брэдбери на порядок страшнее 1984 Оруэлла. Драма номер два. Ловушка квалифицированного потребителя. В этом, что все выросло само, без участия внешних темных сил, основная идея романа. Не было никаких заговорщиков, зловещих пришельцев или фанатиков какой-то мессианской идеологии. Жила себе Америка и жила, богатела. И как-то постепенно пришла к тому, что книги под запретом. Их сжигают, что в тренде лишь тупые развлечения, а думающие люди с высокими духовными устремлениями считаются сумасшедшими. Подавляющее большинство населения ведет, по сути, растительный образ жизни, потребляет бесчисленные мыльные оперы с элементами интерактива. Перед нами тоталитарное общество без спущенной сверху идеологии. Тоталитарное, потому что все думают одинаково, вернее, вообще не думают о серьезных вещах. Тоталитарное, потому что любое отклонение от стандарта не то чтобы прямо преследуется, но всеми отторгается. Таких чудиков, как соседка Монтега Клариса, никто не воспринимает всерьез. Точно так же, как не воспринимают и самого Монтега, когда, прозрев, он пытается говорить с женой и ее подругами. И сама служба пожарных – избыточный элемент конструкции, что в принципе ничего и не изменилось и без них. Ну, не сжигали бы книги, но новые в любом случае не издавались бы. А чтение старых всеми воспринимались бы как нечто достойное порицания, общественно опасное. Никакие диссиденты, даже имея невозможность безнаказанно взывать к обществу, не добились бы ничего. В этой Америке начала 21 века уже нет той среды и той инфраструктуры, благодаря которой возможны общественные дискуссии. Социум необратимо деградировал. В изображенном на страницах романа «Обществе потребления и наживы» все, что могли бы сказать Клариса, Монтек, Фабр, Грэнджер, это глаз вопиющего в пустыне. Такое общество вынуждено гнить. Сперва духовно, а потом и экономически. Пока что оно пользуется плодами труда прошлых поколений, наработками ученых и инженеров, умевших и любивших думать, изобретать. Поколение Монтега на это уже не способно. Оно может лишь использовать созданное ранее. В конце концов, такое общество обречено на поражение. И, кстати, в романе поражение как раз и случается. Америка ввязалась в очередную ядерную войну и не сумела защитить свои города от неприятельских бомбардировок. Как же Америка до этого докатилась? В романе есть подробнейший ответ. В сцене, где брандмейстер Битти, начальник Монтега и главный отрицательный герой, читает целую лекцию на эту тему.
Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка.
Дальше больше.
Произведения классиков сокращаются до 15-минутной радиопередачи, потом еще больше. Одна колонка текста, которую можно пробежать за 2 минуты. А затем крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее, руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли.
И как следствие?
Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу наслаждайтесь. Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?
Драма номер 3. Обратная сторона прогресса. Научно-технический прогресс приводит к изменениям сперва в экономике, а потом и в социальной сфере, и в культурной. Темп жизни так ускоряется, что некогда становится думать, вникать в суть вещей. Тем более, что не просто некогда, а и незачем. Тебе же гарантировано удовлетворение базовых потребностей – хлеба и зрелищ. В результате поверхностность, примитив, пошлость становятся мейнстримом. А как только они становятся мейнстримом, меняется отношение к тому, что когда-то считалось правильным и достойным – к высокой культуре, к духовной жизни – к подлинным человеческим отношениям. Просто потому, что все вышеперечисленное оказывается неприятным, раздражающим фоном, мешает наслаждаться хлебом и зрелищем, намекает, что кроме господствующего примитива, возможно что-то лучшее, высшее. И как признает Битти,
в результате неудовлетворенность, какое-то беспокойство.
То есть в подсевшем на хлеб и зрелище социуме не возникает чувство глубокой удовлетворенности, что-то мешает, раздражает. И ответная реакция на это что-то – агрессия. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного, поясняет Битти. Битти рассказывает и то, как эта агрессия эволюционирует. Начинается все с обиженных сообществ. Люди, реагирующие на смутное беспокойство агрессии, стремятся соединить свои индивидуальные струйки в общий поток, почувствовать себя частью разгневанного сообщества. Тем самым ведь снимается сомнение – прав ли я? Раз рядом такие же, как я – также возмущающийся, значит, бесспорно прав. Далее эти мелкие группы начинают отстаивать свои, как им кажется, права. Отстаивать, продавливая на законодательном уровне запреты того, что им неприятно. Узнаете? Толерантность и политкорректность, ровно как и культура отмены, жертвами которой становятся эти самые злонамеренные писатели. И Брэдбери описал это за полвека до того, как оно стало стержневой идеей западного общества. А ради чего это все? Какая высшая цель? Вот как отвечает брандмейстер Битти.
Чего мы больше всего жаждем в жизни? Быть счастливыми, не так ли? Разве мы не получили того, чего хотели? Разве нам не дана возможность развлекаться? Мы живем для удовольствия, для острых ощущений. И согласитесь, наша власть дает нам такие возможности.
Вспоминается великий инквизитор из братьев Карамазовых Достоевского.
Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру. С детскими песнями, хором, с невинными плясками.
Неизвестно, читал ли Брэдбери Достоевского, но они явно были настроены на одну волну. Это произошло снизу, через общественные механизмы, а не государственные. Государство, впрочем, позднее тоже подключилось, идя навстречу пожеланиям масс. А массы желают.
Пусть люди станут похожи друг на друга, как две капли воды. Тогда все будут счастливы. Ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Вот. А книга – это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее.
И вот тогда, уже на государственном уровне,
на пожарных возложили новые обязанности. Их сделали хранителями нашего спокойствия. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров.
Так оно и выросло. Без кровавых революций, диктатуры радикальных партий, без массовых репрессий. Постепенно, шаг за шагом. И не было тут никакого злодейского хитрого плана темного властелина. Просто люди в большинстве своем устали напрягаться, стремиться к высшему. Им хотелось быть не творцами, а квалифицированными потребителями. Но ведь мало отказаться от высшего. Для полного душевного спокойствия надо это самое высшее изничтожить, стереть всякую память о нем. И в итоге возникает чудовищное тоталитарное общество, куда более страшнее даже, чем описанное в 1984 Оруэлла. Почему более страшнее? Англия в 1984 – это жертва насильника. Избавь ее от насильника, и она постепенно залечит травму и сможет жить нормальной жизнью. Америка в 451 градусе – это жертва растлителя. Уничтожь растлителя, а растленность останется. Тем более, что уничтожать-то некого. Не было никакого внешнего гада. Сами все сами. Драма номер 4. Не запретить, а подменить. Логично предположить, что в тоталитарном обществе религия под запретом. В самом деле, это максимальный раздражитель для тех, кто похож друг на друга, как две капли воды. Для тех, кто не хочет чувствовать свое ничтожество по сравнению с духовными великанами. Тем более, что и Библия-то под запретом. Ее, обнаружив у кого-то, сжигают вместе с домом нарушителя. В этом обществе, казалось бы, должен быть принудительный атеизм. Но нет, все еще хуже. Библия, да, под запретом, но не потому, что это откровение Божие, а просто потому, что это книга, наряду с другими. С поэмами Гомера, пьесами Шекспира, курсом римской истории Гиббона. А вот быть верующим вполне допускается. Церкви никто не закрывает. Но вот что об этом говорит старик Фабр.
Христос стал одним из родственников. Я часто думаю, узнал бы Господь Бог своего сына. Мы так его разодели, или лучше сказать, раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующим.
Никакой атеистической пропаганды. Этому обществу не страшен Христос такой, каким его сделали реклама и СМИ. Храмы есть, верующие в них ходят. В любом случае, традиционные конфессии никто не запрещал, просто извратилась сама вера. А вот что происходит, если священник пытается говорить о том, что составляет суть христианства?
Преподобный отец Подовер 30 лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял прихожан из-за своего образа мыслей.
Рассказывает Монтегу предводитель бродячих интеллигентов Греджер. И пришлось отцу Подоверу стать гонимым бродягой. В этом тоталитарном обществе человек максимально оторван от религиозной традиции. Оторван не потому, что религия запрещена, а потому, что она извращена. В ситуации запрета хотя бы сохраняется ощущение, что истина есть, хоть и доступ к ней заблокирован. А тут вроде бы и блокировки нет. Храмы открыты, ходи, слушай проповеди, соблюдай обряды. Но только вот Бога в этих храмах нет. И узнать о Боге неоткуда, потому что в храме не скажут, а Библию не прочтешь. Сожгли почти все экземпляры. Но духовная жажда, смутное ощущение чего-то высшего все равно остается. Несмотря на общий уклад жизни, на отупляющее телевидение. Даже Монтегу такая жажда свойственна. При том, что воспитание он получил типовое. Его отец и дед были пожарными. Казалось бы, нет ни одной щелочки, все законопачено. А все же душа его испытывает некое томление, куда-то его тянет. Томление зрело давно, еще до встречи с Кларисой, но все-таки был поворотный момент, когда на очередном вызове пожилая женщина устроила самосожжение, предпочла сгореть вместе со своими книгами. И это так сильно на Монтега подействовало, что несколько дней он был сам не свой, ни о чем другом не мог думать. Почему? Потому что увидел мученичество. Если книги человеку так дороги, что он готов разделить с ними ужасную смерть, значит, они не просто хранилище информации. Значит, через них в человека входит нечто. Нечто более высокое, чем сам человек. Нечто более важное. Некая истина с большой буквы. Если любовь к книгам дает человеку такую силу, такое мужество, значит, существует источник этой силы и этого мужества. Существует вне самого человека. Именно на этом вызове Монтег прихватил и спрятал от коллег Библию. Между прочим, брандсмейстер Битти – интересный герой. Явно неординарный человек. Он прекрасно начитан. Он не просто выполняет возложенные на него служебные обязанности, но делает это с рвением. Он искренне ненавидит высокую культуру. И в этой ненависти прослеживается что-то личное. Возможно, Битти шел когда-то тем же путем, что и Монтег. Тоже усомнился в сложившемся порядке вещей. Тоже начал тайно собирать и читать книги. Но в какой-то момент сломался. Сломался и возненавидел себя еще не сломленного. Потому и Монтега он ненавидит, что почувствовал в нем себя, точнее, то, что он в себе предал. И в романе очень четко открытым текстом показано, этого умного и циничного человека сжирает что-то изнутри. Он заявляет, сколь прекрасна жизнь без стремления к высшему. Но ему не хочется жить. Он сознательно провоцирует Монтега и добивается своего. Защищаясь, тот сжигает его из огнемета. Тут перед нами пассивный суицид, и это все прекрасно вписывается в христианское представление о том, как развивается в человеке грех, как он становится игрушкой воздействующих на него бесов. Драма номер 5. Не ждите спасения от чего-то одного. Кто виноват в сложившемся положении вещей? Если не какие-то злодеи, захватившие в Америке власть, если оно все само выросло, то почему? Что помешало предотвратить этот ужас? Ответ в тексте есть и очень горький для самого автора. Ответ такой.
Да сама же культура и виновата. Высокая культура содержит в себе некое семя зла, дефект, который, разрастаясь, неизбежно приводит к обществу потребления и наживы. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму.
Говорит старый мудрец Фабр. Одной лишь культуры выходит недостаточно, чтобы сдержать темное начало человека. И это понимает Грэнджер, говоря Монтегу.
Но заметьте, даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам.
Высокая культура не содержит внутри себя каких-то защитных механизмов. Культура, как таковая, не может предотвратить человеческие мерзости. В том числе, не может предотвратить и использование самой себя в преступных целях. А такая иллюзия, что лишь культура способна защитить человечество от зверства, была массовой. Но когда оказалось, что замечательные книги, чудесные живописные полотна и глубокая, проникновенная музыка прекрасно сочетаются с войнами, грабежами и убийствами, возникла обида на культуру. Мол, раз она не спасла, раз не предотвратила, то какой же от нее прок? Если Гёте и Моцарт не предотвратили нацизм, значит, долой Гёте и Моцарта. Делает такую ошибку и прозревший Монтег. Ему кажется, будто если пожарные сжигают книги, то сами по себе книги спасут человечество. На что ему возражают сначала Фабр.
И не ждите спасения от чего-то одного. От человека или машины, или библиотеки.
А потом и куда более мудрый Грэнджер. Вообще эти скитальцы, знающие наизусть самые главные книги, вовсе не так наивны. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем. Драма номер 6. Культура не панацея. Что делать-то? Может, прав Фабр? И надо пересобрать культуру? Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму? Может, беда именно в устаревших формах? Действительно, культура может сделать отдельно взятого человека лучше. Тот, кто слушает Рахманинова и ходит в театр на Гамлета, с меньшей вероятностью начнет убивать людей. Да и в квалифицированного потребителя он, если и превратится, то с меньшей вероятностью. Но это, во-первых, еще не дает стопроцентных гарантий, даже если перед нами высококультурный человек. Тот же брандмейстер Битти высококультурный. О'Брайен, главный злодей из 1984 Оруэлла, тоже не от сохи, тоже человек умный и образованный. А вот однако же. Во-вторых, на разных людей высокая культура действует по-разному. Кто-то к ней восприимчив, а кто-то совсем нет. Он будет скучать на концерте Рахманинова, он же будет ждать антракта на постановке Гамлета. У него совсем иные интересы. Причем вовсе не факт, что сам по себе, без одухотворяющего воздействия подлинной культуры, такой человек неминуемо превратится в чудовище. Не в культуре как таковой дело. Культура действительно мощный инструмент воздействия, но это не панацея. Где же панацея? А нет ее. Если мы смотрим на все с христианских позиций, то должны признать, человеческая природа испорчена, искажена первородным грехом, эта искаженность проявляется на любом уровне, в том числе и на социальном. И более того, уровень зла в социуме хоть и колеблется, хоть и зависит от обстоятельств места и времени, но в целом нарастает. И в итоге все кончится тем, о чем говорится в книге «Апокалипсис». Наивно думать, что существует способ преодолеть такое нарастание зла справедливым ли переустройством общества, как надеялись коммунисты, культурой ли просвещением, как надеялись светские гуманисты. Культура и не может работать в качестве панацеи. Никакая. Пусть 10 раз очищенная от всего того, что очищающие сочтут вредными примесями. Потому что семя зла не в самой культуре как таковой, а в человеке. В том числе и в носителе высокой культуры. Встретившемуся Монтегу бродячие интеллигенты, хранители памяти, помнящие наизусть множество книг, остаются людьми с недостатками. Они сами себя называют обложками книг, видя ценность лишь в содержании заученных наизусть текстов, но не друг в друге, и не в том, что стоит за текстами, что вдохновляло создателей этих текстов. Воспринимая себя как функцию, они и других людей воспринимают как функцию. Отсюда их надежды на войну, которая уничтожит ужасный мир, равнодушие хранителей памяти, гибели человека, которого пожарные, упустив настоящего Монтега, преследуют в прямом эфире и торжественно убивают. Отсюда попытки Монтега бороться с засилием пожарных, используя провокации, то есть причастность к высокой культуре не дает им полной защиты от внутренней скверны. Любая культура, которую они создают на обломках старого мира, не защитит новый мир от нового зла. Разруха-то в головах, а не книгах. Голова первична. Аналогия. Если ваш компьютер заражен вирусом, то все программы находятся под управлением этого вируса. Если вы хотите их удалить, то снова установите на этот же компьютер. Они снова заразятся. И не потому, что вирус изначально в них вшит, а потому, что запускаются они в зараженной операционной системе. Так вот, в рамках такой аналогии, программы — это мировая культура, а операционная система — это человеческая природа. Поврежденная природа, и ее невозможно починить средствами культуры. Чтобы избавить компьютер от вируса, необходимо внешнее воздействие. Нужно загрузиться со специального диска или флешки, запустить лечебную программу, переписать исходные незараженные файлы. Так и с человеческой природой. Чтобы излечить ее поврежденность, человеческих сил недостаточно. Нужно внешнее воздействие, то есть воздействие Бога. Поэтому культура сама в себе не содержит защитных механизмов. То есть несомненных, стопроцентно действенных механизмов действительно нет и быть не может. Однако какие-то относительные механизмы могут все же работать. Это устремленность культуры к Богу. Если культура вырастает на религиозной почве, подразумевает высшее начало, если видит человека не просто как существо, живущее лишь здесь и сейчас, если вольно или невольно призывает человека становиться добрее, умнее, отзывчивее, а только таким путем можно приблизиться к Богу, то такую культуру уже сложнее извратить. Сложнее с ее помощью оправдать любые свинцовые мерзости нашей жизни. Сложнее примитивизировать и превратить в культуру потребления. Брэдбери же прямо об этом говорит устами негодяя Битти.
Потому что не будет великанов, рядом с которыми другие могут показаться ничтожествами.
Если само наличие таких духовных великанов невозможно из культуры изъять, если вся эта культура предлагает заданную религией систему координат, в центре которой Бог, то не просто будет превратить все это в мыльные оперы с родственниками на телеэкранах. То есть, если в культуре, помимо длины и ширины, есть еще и высота, то такая культура более защищена от возгорания. Но, увы, это не абсолютная защита. Мы знаем немало примеров, как христианская в своей основе культура не просто не предотвращала, а даже напрямую оправдывала те вещи, которым мы сейчас не видим никаких оправданий. И кровавые войны, и воспетое Киплингом бремя белых, и рабство, и социальный дарвинизм. Все это вполне себе сочеталось не просто с массовой, но и с высокой культурой тех времен. Культурой, которая в основе своей была именно христианской, которая возникла в обществе, позиционировавшем себя как христианское. Тем не менее, такая защита лучше, чем ничего. Такую культуру, имеющую третье измерение, гораздо труднее незаметно превратить в пошлые телеразборки родственников. Духовный стержень будет защищать культуру от искажения, но и она сама будет защищать человека от озверения. Потому что не просто транслирует ему высокие смыслы, но и становится каналом общения человека с Богом. Иначе говоря, Бог воздействует на человека не только непосредственно, но и через культуру. Именно через ту, в которой есть третье измерение. Видел ли Брэдбери этот путь? То есть считал ли, что для предотвращения описанного им ужаса надо вернуть культуре устремленность к Богу? Вопрос непростой. С одной стороны, все его творчество пронизано христианским видением мира, христианским отношением к человеку. С другой, он в жизни не позиционировал себя христианином, не говорил в храмы какой христианской конфессии ходил. Наверняка был крещен в какой-то протестантской деноминации, но это лишь предположение. Поэтому нельзя утверждать, будто пафос 451 градуса в том, чтобы выцерковить культуру. Более того, в романе христианство явно видится как пусть и важный, но все же элемент общемировой культуры.
Все мы обрывки и кусочки истории, литературы, международного права, Байрон, Том Пейн, Макиавелли, Христос. Все здесь, в наших головах.
То есть Христос в том же ряду, что и Байрон и Макиавелли. Это, конечно, говорит Грэнджер, а не автор, но Грэнджер – герой, с которым автор никак в тексте не полемизирует. Драма номер 7. Что делать героям романа? В ситуации, когда уже случилась ядерная война, когда города разрушены, Америка, по сути, уничтожена, они надеются, что эта ужасная война, принесшая гибель миллионам людей, сможет что-то изменить к лучшему, что на обломках старого мира удастся выстроить новый, лучший. Роман написан в 1953 году, когда ни у кого еще не было представлений о последствиях ядерной войны. И Брэдбери вполне мог сам верить, что ужасная катастрофа придаст новый импульс человечеству, поможет ему выйти из кризиса обновленным. Однако такая вера – не твердая убежденность, а робкая надежда. В романе он не раз подчеркивает, что книги сами по себе никого не спасут, что восстановленные благодаря хранителям памяти книги могут быть вновь сожжены будущими поколениями, что все вернется вновь. Тем не менее, несмотря на все риски и на отсутствие гарантий, дело хранителей памяти правое. Надеяться на итоговую победу необходимо. И благодаря художественной силе текста все это кажется весьма убедительным, вдохновляющим. Но сейчас эти надежды выглядят крайне наивными. И не только в силу исторического опыта, но прежде всего потому, что если, конечно, смотреть с христианских позиций, в культуре, как и во всем, что сделано человечеством, спасения нет. Культура может поддержать отдельных людей, но не все общество.
«Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в них же нет спасения».
Псалом 145. Это же не только про политиков, но и про ученых, художников, писателей, музыкантов и так далее. Культура крайне важна, но культура не спасает, потому что спасает только Бог. Причем далеко не всегда именно в этой жизни. Возможно, Брэдбери это чувствовал. Финал романа – цитата из «Апокалипсиса».
«И по ту, и по другую сторону реки – древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов».
Это не случайно. Настоящее спасение будет не здесь, а за гранью земной истории. Ну и в самом названии романа содержится неточность. Температура воспламенения бумаги далеко не всегда 451 градус по Фаренгейту, что соответствует 233 градусам по Цельсию. Зависит от материала бумаги, технологии ее изготовления и множества прочих условий. Сам Брэдбери рассказывал в интервью, что позвонил в пожарную часть и спросил, при какой температуре загорается бумага. Ему сказали, что при 451 градусе. И он подумал, что это по Фаренгейту. Хотя, по большому счету, какая разница? Нам важнее, чтобы книги не сжигали. Ни при какой температуре. Автор текста – Виталий Каплан. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «ФОМА», чтобы разборы любимых книг всегда были рядом.